Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача посвящена вдохновению и благодати. У нас в гостях поэт Лариса Миллер, поэт Александр Зорин, священник отец Алексей Марченков, настоятель одной из подмосковных церквей и автор нескольких поэтических книжек. Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный с обычного городского, не с мобильного телефона, как и сообщение на пейджер. Бесплатно лишь для москвичей. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минутку-полторы и обязательно выключайте, когда вы уже говорите, свой радиоприемник, иначе будет такая неприятная звуковая каша. Итак, вдохновение и благодать. Слово «благодать», понятно, что оно отождествляется с религиозным лексиконом. Между тем, мало кто понимает, что происхождение слова совершенно простое, потому что, когда, скажем, праотец Иаков встречает своего разгневанного брата, он говорит ему в русском тексте: «Прими подарки, которые я тебе принес», а в церковнославянском переводе он говорит: «Хочу снискать благоволение у тебя, аще обрету благодать пред тобою». Благодать, таким образом, это благоволение, снисхождение и подарок тоже. Это как бы обмен подарками между человеком и Богом. То есть благой дар, то, что дано ко благу. Вот и вся благодать. Слово «вдохновение», «инспирации» по латыни тоже хорошо всем знакомо, но редко вяжется с религией. Вдохновенный поэт, вот как у нас сегодня целых трое, в сущности, вдохновенных. Вдохновенный проповедник, иногда говорят. Тем не менее, если человек регулярно ходит, скажем так, в церковь, я, может быть, скажу за православную русскую традицию, но, думаю, это относится к католической, там не очень ценят вдохновение. В числе многих традиций русских православных священник не должен быть слишком вдохновенным. Потому что вдохновение – это что-то человеческое, это что-то на эмоции. И в этом смысле всегда подозрительно, а есть за этим что-то прочное или нет. И если выбирать между вдохновенным священником, вдохновенным проповедником и благодатным наставником, благодатным старцем, то, пожалуй, всякий благоразумный человек выберет благодатного старца. Тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним участникам. Напомню, кстати, мы в прямом эфире, и нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, мой первый вопрос нашим сегодняшним участникам, и прежде всего поэту Ларисе Миллер, наверное, такой. Для вас благодать, слово, имеет, помимо метафорического значения, какое-то существенное, вот, религиозное? Чуждо оно для вас, человека, насколько я понимаю, религиозно?
Не церковного
или не религиозного? Тогда первый вопрос такой. Есть ли у вас опыт благодати именно в религиозном значении? Как встреча с Богом и чего-то от Бога исходящего?
Затрудняюсь ответить.
Опыт вдохновения есть?
Да, бесспорно.
Почему вы думаете, что это именно вдохновение, а не благодать?
Ну, потому что благодать более сложное понятие. И у меня есть стихотворение, где я пишу, что вместо благодати намек на благодать. Вот это то, с чем я сталкивалась в жизни. Ощущение, что она существует, но она не дана нам при жизни.
Говорила Лариса Миллер, и тогда меня тянет за язык спросить отца Алексея Марченкова. Отче, у вас в одном из стихотворений о Боге, о Творце сказано, что Он пришел разбудить мир, как приходит родитель, присев на краешек кровати к ребенку, чтобы его разбудить. На ваш взгляд, это вдохновенный образ или благодатный? К вопросу о намеках. Вот вы бы как сформулировали разницу? Вы и священник, и поэт. Как вы отличаете благодать и вдохновение?
Ну, вы знаете, для меня эти понятия близкие. Я думаю, что вдохновение, оно не чисто человеческое дело. За вдохновением всегда дух стоит, правда? Вопрос, какой дух? Вопрос этот сложный. Едва ли на него можно ответить так вот сразу. Но для меня вдохновение всегда это сотрудничество с кем-то, кто стоит выше, скажем так, надо мной. И вот это сотрудничество, это совместное действие, совместное писание, слышание, вот, я называю вдохновением. И для меня это очень близко со словом «благодать».
А в чем различие?
Ну, скорее, может быть, в словоупотреблении в разных контекстах, скажем так. Вот. Я не говорю о благодати, когда там говорю о стихах, хотя можно было бы и так сказать. Когда слышишь вот этот ритм, этот поэтический мотив, который превращается в стих, то у меня ощущение точно такое же, как во время литургии божественной. Ощущение прикосновения чего-то высшего, вот, о чем трудно сказать вот так подробно, но оно, безусловно, для меня есть некий авторитет.
Говорил отец Алексей Марченков. Александр Иванович Зорин, автор многих стихотворных книг, один из постоянных прихожан покойного отца Александра Миня. Вот сегодня, если зайти в некоторые московские храмы, там продают магнитофонные кассеты прямо с проповедями покойного отца Александра Мени. Напомню, этот русский православный священник погиб 9 сентября 1990 года. По дороге в храм был зарублен топором. Автор прозаических книг был отец Александр. И эти кассеты покупают, проповеди отца Александра по-прежнему часто звучат на радио, то есть не по-прежнему, а именно на радио. При его жизни на радио его не было. И это как раз, мне кажется, типичный образец именно вдохновенного проповедника. Проповедники бывают разные. Отец Александр по самой фонетике голоса, по манере говорить, вдохновенный, я бы даже сказал, страстный. И сегодня, я боюсь, в России лучше известно слово «страстный», которое заменяет «вдохновенный». Лучше известно слово «пассионарный». Про некоторых политиков уже так говорят. «Пассионарный политик». Иногда даже про трезвых политиков так говорят, что энергичный. На ваш взгляд, вот как бы вы определили, потому что отец Алексей говорил изнутри, а как бы вы со стороны определили, покойный отец Александр Мей, вот как в нем соотносилось вдохновение и благодать? Различалось?
Я думаю, что изначально, конечно, это была благодать как основа вообще всей его жизни, всей его деятельности. Вот. Но он был чрезвычайно, конечно, вдохновенным человеком по всякому поводу. То есть, если его касалась какая-то проблема человеческая, он встречался, он вдохновенно совершенно. Это было заметно и по его взглядам. Вот он как-то очень не теплохладно к этому относился. И что касается его проповеди, то проповеди, конечно, были стихами, можно сказать. Просто это были поэмы, вот вслух произнесенные.
Чем проповедь стих отличается от проповеди прозы?
Ну, мало чем отличается, скажу откровенно. Мало чем отличается. Формальные отличия совершенно несущественны. Они захватывают так же. Вот я сейчас их, разумеется, слушаю и постоянно слушаю. И они, в общем-то, воздействуют на меня так же, как они, как воздействуют на меня поэзия настоящая, глубокая.
Говорил Александр Зорин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная вдохновению и благодати. У нас звонок из Москвы. Эля, добрый день, прошу вас.
Добрый день. А вот я хотела бы такую реплику подать. Не кажется ли вам, что вдохновение, оно более динамично, чем благодать, которая мне вот кажется, почему-то по восприятию слова, более стационарно?
Спасибо, отвечает Лариса Миллер.
Но я действительно, мне кажется, что вдохновение гораздо динамичнее. То есть, может быть, потому что я с ним сталкиваюсь постоянно и без этого не мыслю себе жизни.
То есть оно стоит на месте, а вы на него налетаете? Что значит сталкиваюсь?
Пушкин говорил, что не надо искать вдохновение, оно само вас найдет. Вот, во всяком случае, без этого мир вообще не живет, мне кажется. Вот у меня есть такое маленькое стихотворение, я его давно написала. В допотопные лета мир держали три кита. А потом они устали, и держать нас перестали на натруженном хребте. И в огромной пустоте держит мир с того мгновения только сила вдохновения.
Спасибо, говорила Лариса Миллер. У нас звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Храни вас Бог. Яков Гаврилович, я хотел вас просто, мне не вопросов ничего, я хотел вас поблагодарить за передачу. Перед этим было, вы были как гость.
А вопрос ваш?
А вопрос, ну, вопрос... Да так и нет у меня вопроса. Я просто... Мне понравилось, как вы сопротивлялись, товарищи.
Владимир, тогда скажите мне, а вы верующий человек?
Верующий, да.
А вы можете сказать, что вас к вере привела благодать?
Ну, без этого, да, может быть, и не пришел бы.
А вы ее искали или она пришла сама?
Ну, как я честно хочу сказать, когда все хорошо, ты ничего не ищешь. И тебе и так хорошо. А когда что-то случается, какая-то беда или еще что-то, ты всегда ищешь спасение или просишь прощения у Бога или у близких.
Спасибо, дорогой Владимир. Итак, благодать как то, что ищут, и вдохновение то, что тебя находит. Вспоминается Сергей Довлатов, который в своих записках однажды сравнил вдохновение с влюбленностью. Ну, тогда, логически продолжая, благодать – это как любовь. То есть влюбленность – состояние юношеское, состояние начинания. Отец Алексей, по вашему опыту, вообще что сперва испытали в своей жизни? Поэтическое вдохновение или религиозная благодать?
Поэтическое вдохновение, конечно. Я крестился, надо сказать, в 23 года, в возрасте таком уже не детском. А писать стихи, если так можно их стихами назвать, начал 12 лет. Так что, конечно же, вот это был первый опыт столкновения с вдохновением. Причем опыт был очень сильный, я не мог заснуть. Вот, пришли какие-то строчки, я их не помню сейчас, к счастью. И я не мог заснуть, и всю ночь они у меня в голове так вот курсировали. И потом это повторялось очень часто, вплоть до учебы в Московском университете, где иногда на лекциях я отключался от содержания лекции и писал стихи.
А лекции были о литературе?
Нет, они были о математике, но одно другому не мешало. У нас очень много было, кстати, поэтов на мехмате. Замечательный был курс, вот, поэтический.
И опыт благодати.
Вот, опыт благодати скорее возник как, может быть, ответ на мои все-таки поиски, поиски смысла, наверное, смысла, ну, громко сказать, смысла жизни, вот, смысла моего места в этой жизни, так, уточним. Я рос в неверующей семье, в атеистической, такой агностической семье, в которой не принято было о церкви не то что говорить, вообще такого понятия как бы для нас не существовало. Поэтому, когда я увидел, что мои друзья читают Евангелие или молятся даже в университете уже, я встречал таких, мне было очень интересно, что они в этом находят. Вот первым, кто ответил на мои религиозные вопросы, был отец Александр Минь. Прочитав его «Сына человеческого», я понял, что есть смысл у этого мира, у этой жизни, ну и значит, для меня найдется место в этом мире. Вот это была первая опыт благодати.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченков. У нас звонок из Москвы. Виталий Григорьевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Большое спасибо за возможность высказаться. Я вот о чем скажу. Я ветеран Великой Отечественной войны. Я врач-психиатр. В 1970 году я написал письмо Брежневу. Ответ: шизофрения, работать не может. Я написал письмо и попросил: дайте мне, пожалуйста, медицинское заключение о моей болезни. Мне отказали в этом, сослались на какие-то параграфы и так далее. Я еще раз написал, то же самое мне ответили. И вот я оказался в безвыходном положении. В юности я писал стихи. И у меня ничего не оставалось, как обратиться к ним вновь, и они мне стали защитой. Когда я писал стихи, я отвлекался от этих грустных и тяжелых мыслей. Они мне помогали. Я написал так: мои стихи – защита, не просто их сложить, они не из гранита, им недолго жить. Но вот одно стихотворение я никак не могу опубликовать, отправить его, потому что оно относится к президенту, и я работаю над ним, то есть, вернее, думаю, как дальше с ним поступить.
Спасибо, Виталий Григорьевич. Вы знаете, не надо никак поступать с президентом, пускай он исполняет свои обязанности, обязанность поэта должен исполнять поэт. Кстати, вот поэт Марина Глазова, тоже из прихожан отца Александра Меня. И она написала о благодати и вдохновении так: благодать — это подарок всем, как солнечный свет, вообще, на халяву, а вдохновение только избранным, кому подарен талант. И на него одаренный должен тяжело поработать. Для вдохновения надо хотя бы купить лотерейный билет, как в известном анекдоте. Так писала Марина Глазова. Лариса, на ваш взгляд, вот эта разница Ведь действительно вдохновение, оно может передаваться, и благодать. Потому что, глядя на вдохновенного человека, восхищаешься: «О, Пушкин!» Но не ждешь, что ты сейчас начнешь писать стихотворение. А к человеку, которого называют благодатным, идут, вот как к благодатному старцу, в надежде на то, что этой благодати коснется и тебя, крыло. Ваш опыт, поэтический и жизненный, вот это чувство вдохновения, духа, насколько для вас это метафора, которую, естественно, передать нельзя, это ваш личный опыт, а насколько это опыт передаваемый?
Мне кажется, что это передаваемый опыт. То есть, вот вы, наверное, знаете такое имя — Юрий Нарштейн. Конечно. Его теперь уже все знают. Он как-то сказал, что пожить в температуре вдохновенного человека — это великое дело. Вот действительно, когда я общаюсь с такими людьми, как он, то жизнь приобретает совершенно иные краски. И мне кажется, что это очень заразительно. Вдохновение бесспорно передается. Это как вирус.
Позвольте проявить скепсис. Если бы вдохновение было очень заразительно, весь мир давно бы состоял из вдохновенных людей, потому что вдохновенные заразили бы невдохновенных, и просто наступило бы Царство Небесное.
Нет, но вдохновение же — это не такое частое качество все-таки, не такое частое свойство.
С чем оно несовместимо? От чего оно исчезает?
Обыденность. Вот мне говорили, вот я как раз подумала о том, что, как Пушкин сказал, то, что я говорила, что не надо искать вдохновение, оно само тебя найдет. Но это не совсем точно, потому что если ты засоряешься в обыденной жизни постоянно, если ты не освобождаешься от этого, то тебя вдохновение не найдет. Все-таки ты должен готовиться внутренне, чтобы было какое-то внутреннее пространство для него. Если этого пространства нет, то не будет вдохновения.
Спасибо, говорила Лариса Миллер. У нас звонок из Петербурга. Тамара Михайловна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я, может быть, немножко не по теме скажу. Дело в том, что я пришла к Богу в довольно зрелом, даже вообще в зрелом возрасте. Пришла на основании чтения, общения с людьми. И это было чисто разумным решением, и я считала, что я нашла Бога, и долго была религиозным человеком. Сейчас, когда меня судьба ударила наотмашь, я отхожу от религии, отошла. Причем это имеет такое свойство, что, с одной стороны, я знаю, что Бог есть, но не для меня. Он мне не помогает, и у меня контакта с ним, вот этого вдохновенного, не возникает. Возможно, это неоправданная претензия к Богу. Или как это объяснить, я не знаю, но очень тяжело.
Тамара Михайловна, но кроме вдохновенного контакта, ведь бывает и односторонний контакт. Ведь любимый человек любимый тогда, когда он не отвечает, не так ли?
Это да, вы правы. Вы правы.
Спасибо. Александр Иванович Зорин, по вашему опыту, вот действительно, человека настигает обыденность, человека настигает горе. Вы и поэт, и православный. К чему вы сперва обратитесь? К поэтическому вдохновению или к Божьей благодати?
Ну, во-первых, Божья благодать мне как бы дана изначально с момента моего крещения. Да.
И ее не прогоняла обыденность?
Нет, ее прогоняла, конечно, она появляется очень редко, я с нею как-то так редко встречаюсь. А вот что касается вдохновения, то это чаще бывает. Я вспоминаю, и вообще это вдохновение, мне кажется, это путеводительное такое качество чувства именно к благодати. Вспомните старца Симеона, который по вдохновению пришел в храм. Для чего он пришел? Он сам не знал вообще-то, что его встретит. А он встретил источник благодати. Вот. Поэтому люди, которые одержимы, ну, употребим это слово, вдохновением, они, в общем-то, на пути, хотя они совершенно, если, по слову Пушкина, веление Божие, о муза, будь послушна, если их муза будет велению Божие послушна, то они непременно придут к благодатному фундаменту своей духовности.
Говорил Александр Зорин, у нас звонок из Москвы. Марк, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я рад подключиться и слышать в эфире вашем и Ларису Мирьеву, и столько добрых слов и памяти покойного отца Александра через два дня будет его юбилей, 9 числа, там, в общем, такое. Вот. Значит, мне бы хотелось вот что сказать. Мне кажется, что, понимаете, мы все погружены в Бога, и поэтому вдохновение и откровение Божие, это по существу одно и то же. И копаться в этом, и искать различия, по существу бесполезно. Отец Александр, он был просто, ну, он просто горел пламенем Божьим. Он не мог быть невдохновенным, потому что он весь был в него погружен. Так же, как, кстати, вот и Лариса Миллер. Я, извините, я с вами чуть-чуть не соглашусь, Лариса, потому что, мне кажется, вот эти три кита, они вовсе не устали держать. Они так и живут у нас, и мы в них живем, все едино. Просто нам надо кажется, что кто-то что-то подустал. Но я думаю, что это не совсем так. А вот у меня лично к вам вопрос. Вот насколько вы можете, вот если иногда очень устали и так далее, можно ли это откровение вот, или вдохновение как-то немножко стимулировать и мыслительно, как-то интеллектуально его или возобновить, или направить в каком-то направлении?
Спасибо, говорит Лариса Миллер.
Да, вы знаете, вот я живу рядом с лесом, и мне кажется, что для меня это великое дело. То есть я выхожу в лес, начинаю гулять по лесу, и все, вся обыденность уходит, и все само рождается. Вот я думаю, что можно стимулировать вот таким образом.
Вы же говорили, что вдохновение ищут. Вдохновение само вас находит.
Нет, я же вам сказала, что я не совсем согласна с этим, что нужно освободить внутреннее пространство. Я как раз недавно только говорила об этом.
А, прошу прощения.
И вот мне очень помогают эти прогулки.
А вы пытались искать благодать?
Нет, вы знаете, нет.
Все, прошу прощения. Напоминаю, вы слушаете...
А можно я скажу, да, как, значит, про благодать, просто стихотворением, как у меня оно есть?
С этого мы начнем вторую половину нашей передачи, которую продолжим после краткой сводки новостей. Напоминаю, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу, посвященную вдохновению и благодати. И сегодня же в программу «Время гостей» в 7 часов вечера она пойдет после новостей, приглашен депутат Государственной Думы России, член комиссии по противодействию коррупции Комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. Будет вести программу Владимир Бабурин. Ее повтор состоится 8 сентября в 4 часа.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России на одной из заданных подводных лодок произошел пожар. Погибли два члена экипажа. Как заявляют военные, угрозы ядерного заражения нет. В карельском городе Кондопога по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов возбуждены 14 уголовных дел. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Задержаны 6 подозреваемых в убийстве и десятки участников массовых беспорядков. Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. Глава МИД России Сергей Лавров встречается сегодня в Бейруте с ливанским руководством. Главная тема переговоров – восстановление Ливана после израильской военной операции. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля рядом с бензоколонкой сегодня погибли 10 человек, десятки ранены. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Ирака. Кризис вокруг ядерной программы Ирана в центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. В США 14 подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде переводят из секретных тюрем ЦРУ на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщил президент страны Джордж Буш, впервые признав существование специальных тюрем, где содержатся террористы. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота.
В Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена вдохновению и благодати. У нас в гостях сплошь поэты, все трое участников поэты. Александр Зорин просто поэт и православный. Алексей Марченко еще и священник, настоятель одной из подмосковных церквей. Лариса Миллер не священник, в общем, не искала благодати, почему-то ее не имеет. Такое удивительное какое-то причинно-следственное явление. И у нас звонок. Большое спасибо Сергею из Петербурга, что он имел терпение подождать. Прошу вас.
Во-первых, хочу объяснить, почему осмелился я сейчас позвонить. Долгое время искал, вот как назвать вот, жизнь отца Миня и как определить его деятельность. Вот недавно промелькнула информация. Имам французской мечети снял или сделал очень низкую перегородку между женской и мужской половиной мечети. Консервативные женщины, естественно, ушли в другие мечети, а молодежи прибавилось. Так вот, я надеюсь, что вот вы, мы все стараемся снять какую-то загородку между религиозными учениями и реальным миром, где, кстати, есть Бог. А теперь благодать и вдохновение. Мне больше нравится вот такая трактовка мира. Мы действительно ограничены. Но наш мозг, наше сознание может настроиться на тот космос, космическое солнце. Кто говорит Бог? Кто говорит космический источник знаний, информации, там, энергии? А лучи, кто говорит благодать? Кто говорит просто лучи? И вот мне кажется, что все те, кто хотели, настроились, каким образом, молитва еще, получили эту благодать. А теперь дальше вдохновение. Могут быть вдохновлены, может быть, не вдохновлены. Но я говорил, когда я слушал ваше участие в передаче об образовании, ничего там у них не получится. Они никакой благодати не искали при решении этого вопроса, а уж вдохновения их тем более нет.
Спасибо, Сергей, но давайте говорить все-таки не об образовании. Кое-что получится, к сожалению. И все-таки, вот в дополнение к тому, что вы сказали об отце Александре, я не прочту сообщение Натальи, православного журналиста, на наш пейджер. Отца Алексея попрошу потом как-то отметить. Итак, цитирую пейджер: «Ваши иудео-христианские изыски разлагают коренные живоносные устои православной церкви. Александр Мень мечтал и провозглашал идеалы Вселенской церкви, а это одно из орудий и течений сионизма. Вот что хотите вы и ваши хозяева. Не выйдет». Конец цитаты. Так что, видите, Сергей, вы говорите, ничего не выйдет из ИПК. Наталья, православный журналист, говорит, ничего не выйдет из Вселенской церкви. Как были перегородки, так и будут. Отец Алексей, ваша точка зрения. У вас нет часом стиха, посвященного отцу Александру?
Ну, стих есть. Я не знаю, тут, стоит ли, может быть, все-таки попытаться как-то чуть-чуть ответить.
Конечно.
Вы знаете, Вселенская церковь, это ведь... Определение нашей православной церкви, ее идеалы, не только отец Александр, но и мы, и каждый нормальный православный человек провозглашает и как-то старается утверждать. Вот. Но что касается иудео-христианства, ну, я бы посоветовал все-таки немножко разбираться в терминологии, да, прежде чем ее употреблять. Иудео-христианство – это достаточно феномен такой древний, который сейчас, насколько я знаю, не имеет места. И он отжил уже в первом веке практически свое время. Вот. Если мы говорим о национальностях в церкви, то, как мы знаем из апостола Павла, что во Христе нет ни иудея, ни эллина, поэтому говорить о иудео-христианстве или каком-то еще достаточно бессмысленно. Все-таки хотелось бы, чтобы более тщательно выверенные были вопросы, вот, тем более от православных журналисток. Спасибо, Господи.
И все-таки ваше стихотворение об отце Александре, в какой связи написано-то? Почему вдруг...
Или
часто пишете стихи о конкретных людях?
Нет, не часто. Это бывает очень редко. Отец Александр в моей жизни был тем человеком, который зажег вот мое личное религиозное вдохновение, так уж не буду бояться этого говорить. Вот. Он мне лично показал, что можно оставаться в церкви человеком культурным, человеком интеллигентным, что совместимо служение Богу с занятиями, скажем, наукой, вот, искусством, что все это вполне умещается в одной личности. И вот после того, как я сумел увидеть это в нем, я увидел это и в православной церкви. Поэтому ему, так сказать, вечное мое спасибо. Ну и по этому поводу я, собственно, и написал маленький стишок. Если можно, я его сейчас быстренько прочитаю. «Отцу Александру. Он ушел от нас туда, где, видно, его ждали, где забудется, как сон, наш нелегкий век, соберет по камушкам разбитые скрижали, тот пророк, чье имя значит просто «человек». Он ушел, его следы вряд ли заметутся, но ищейки все равно потеряют след. Нам бы, милые мои, поскорей проснуться, в наши окна уж давно заглядывает свет. Все мы ранены одним топором убийцей, но прочнее всяких уз кровное родство, и его большое сердце продолжает биться, и теперь им никогда не убить его».
Спасибо, говорил отец Алексей Марченков. Вот еще одно сообщение на пейджер от Михаила Николаевича из Москвы. В каком храме вы служите? Не очень понятно, кому из нас это адресовано. И, в общем, я думаю, что это биографии, не очень интересные все факты. Отец Алексей – настоятель одного из подмосковных храмов. И дальше вот интересно, содержательно. «Благодать Божья под покровом ее старца находится, а вдохновение может быть и от рогатого. Когда мы причащаемся – от Бога, когда пустозвоним – тогда от рогатого». Радио «Свобода» должно поменьше пустозвонить, а побольше говорить дело, побольше приглашать стоящих людей, а не метволи, который дачи хотел смыть. Конец сообщения на пейджер. Речь идет об одном министре, который очень активно как-то взялся за снос дач в водоохранной зоне. Итак, пустозвонство. Александр Иванович, вы и поэт, и православный человек. Но ведь бывает пустозвонство?
Конечно, бывает.
Как отличить?
Это очень заметно, заметно. Здесь все-таки дарование как-то себя сказывает. Ну, мы же говорим о графоманах.
А что легче, отличить подделку под вдохновение? Что легче подделать, вдохновение или благодатное выражение лица?
Нет, я думаю, что вдохновение бывает у графоманов совершенно чисто. Бывает, бывает, да. Это ведь такое свыше посланное. Действительно, оно может быть и от нечистого духа, так сказать, исходить. Вот, вдохновение. Все дело в том, по какому руслу человек движется. Вот я уже об этом сказал. Слушайте, я хотел пример очень интересный привести. Марина Ивановна Цветаева, вдохновеннейший поэт. Вообще-то весь ее поток, так сказать, больших и малых вещей, это бурное и безудержное вдохновение. Так? И вот она в августе 41-го года металась, была, можно сказать, раздавлена историческим событием. То есть война, семья вся посажена, и она не знала, как себя вести, и говорит, он идет, идет, то есть немец идет и идет. Как она закончила жизнь, всем нам понятно. И тот же август 41-го года отец Серафим Батюков в Загорске приглашает Елену Семеновну Мень со своим 6-летним мальчиком приехать перебираться к ним в Загорск. Не беспокойтесь, ничего не будет. В войне победит Матерь Божья. Так? Вдохновение не спасло поэта. Благодать, которая жила в этом человеке, которая наверняка жила и в этой семье, понимаете, этого человека, этих людей спасла.
Говорил Александр Зорин. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Алло, здрасте.
Да-да.
Я бы хотел вот напомнить такую фразу отца Александра Шмемана. Религия без веры – идолопоклонство, а вера без религии – это идеология, то есть тоже идолопоклонство. И мне кажется, что нельзя ни вдохновение, ни благодать воспринимать как некие анонимные силы. Есть предстояние перед Богом, как перед личностью, и постоянное вживание, молитвенное в эти отношения. А искать каких-то безличных сил таких вот, которые тебя просветят, мне кажется, не совсем правильно.
Спасибо, Александр. Лариса, вы ведь как человек не церковный, скорее на стороне вот нашего слушателя Сергея, который звонил и тоже говорил о том, что может быть солнце, солнечный луч. А вот Александр говорит, что вдохновение, как и благодать, не должны быть безлично. Я бы сказал так интуитивно, кажется, что как раз вот благодать – это личная встреча с Богом, живым, говорящим, творящим. Благодать не может быть исходить от солнца, она может исходить от Творца. А вот вдохновение, пожалуйста, оно может быть абстрактное и безличное. На ваш взгляд, действительно, вот личное отношение к источнику жизни, благодать – это личное явление?
Я думаю, что да.
Вы чувствуете, что на другом конце, в состоянии вдохновения, может быть темная сила?
Наверное, да. Но вообще для меня вдохновение — это основа творения мира. И у меня такое вот есть стихотворение. Мне кажется, что мир творится вообще-то все время, ежесекундно. Человеком и нами, всеми. И вот Александр Мень продолжал это творение своим вдохновением и жаром. И вот у меня есть стихотворение именно о продолжении творения. А мир творится и творится, и день, готовый испариться, добавил ветра и огня. И вот уж залетела птица в пределы будущего дня. И не кончается творение, как не кончается парение полетом одержимых птиц. И что не утро, а заренье подъятых к небу светлых лиц.
Говорила Лариса Миллер. Отец Алексей, а вы бы тогда все-таки как сказали, как отличить вдохновение, который исходит из темного источника, и вдохновение, которое идет свыше?
Ну, я тут нового трудно что-то сказать, конечно. Я только могу повторить общеизвестные вещи, что действительно, я согласен с предыдущим человеком, который с Александром, который позвонил, абсолютно согласен, что за вдохновением стоят определенные личностные силы. Нам они не всегда понятны, и я думаю, что каждый творческий человек делает выбор в момент творчества и, может быть, более даже широко, выбор в самой сути своей жизни, в ее направленности. И этот выбор потом в дальнейшем определяет, к какому вдохновению он будет прислушиваться, а какого будет избегать. То есть этот вопрос, он такой, ну, знаете, скорее жизненный. Я думаю, что человек, который настроен на поиск Всевышнего или настроен, по крайней мере, на такое вот благодатное состояние духа своего, он будет отличать это, будет отличать в сердце. Но для меня, конечно, как для священника православного, может быть, в каком-то смысле это не трудно, потому что мне приходится общаться с людьми и даже содержимыми, с людьми злобными, и также с людьми благодатными. И этот опыт общения, он, его трудно сформулировать словами, он просто дает некоторые критерии внутренние такие, по которым чувствуешь, есть ли вот в этом вдохновении подлинное духовное начало, или оно действительно...
А вот вы сказали, что вдохновение поэтическое, когда вы пришли, когда оно к вам пришло, и вдруг у вас такая была фраза, что вы не помните, что вы тогда писали, и это хорошо. Странная фраза, потому что если бы, ну вот как говорит псалмопевец, «Аще забуду тебе о Иерусалиме, пусть отсохнет моя рука». Потому что когда благодать пришла, да если я забуду, что было, когда пришла благодать, да я просто утоплюсь. Вот. А почему тогда вы считаете, что, и слава Богу, что забыли в момент вдохновения?
Знаете, я думаю, что это был момент испытания, такого испытания, может быть, вот этого, ну, назовем его дара творчества, да, дара поэзии, как я им распоряжусь, сумею ли я этот дар ценить как, именно как дар, или я присвоиваю себе как некое мое свойство. И действительно, я могу сказать, что вот в 13-14 лет мне было очень лестно, что ко мне приходили стихи. Я этим упивался, радовался, и, видимо, вот в то время вдохновение было, имело такой характер очень сомнительный. И я почему и рад, что все это теперь не существует. Я забыл эти стихи, они нигде не записаны, к счастью. И в дальнейшем я понял, что я ответственен за каждую строчку, за каждое слово, которое написал. Вот. Поэтому стал гораздо меньше писать и гораздо больше думать, читать.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена вдохновению и благодати. У нас в гостях поэты Лариса Миллер, агностик, Александр Зорин, православный, Алексей Марченко, священник. И у нас есть звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Большое спасибо вам за очень интересную передачу. Мне кажется, что не надо упускать из виду вот такой момент, когда мы говорим о благодати, о вдохновении, что и то, и другое дается нам в ощущении. Как мне кажется, вдохновение – это состояние внутренней предрасположенности к творчеству. А благодать, ощущение благодати – это, как вы правильно совершенно сказали, это ощущение живой непосредственной встречи с Богом. И в этой связи благодать, она либо есть, либо ее нет. А вдохновение, как, так сказать, более человеческое чувство, приземленное, оно может быть больше или меньше, может быть маленькое вдохновение, большое вдохновение. Ну и, конечно, благодать ощущается гораздо реже. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Игорь. Лариса, вы бы как сказали, действительно ли вдохновение, ну вот как описал наш слушатель, а главное, вот то, о чем говорил отец Алексей, ведь смотрите, Бердяев как противопоставлял, вот есть христианство спасения, есть христианство творчества. Вот христианство творчества, сидит отец Алексей, пишет стихи, каждый раз новые. Никто не будет дважды писать одно стихотворение. А потом отец Алексей переходит в состояние благодати, и тогда он достает служебник, и каждое воскресенье одни и те же слова. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим неспославой». Одни и те же. Вот благодать может повторять одно и то же слово. Как бы, вот вы бы хотели, извините, такой благодати, чтобы всегда говорить только новое?
Ну, я вообще считаю, что повторяться – это великое свойство. И мне кажется, что это не страшно. Я не боюсь повторяться.
То есть здесь вдохновение переходит в такую благодатность.
Да. Но действительно, я думаю, что мне благодать не дана, потому что я не церковный человек.
Вот нет, минуточку. Что церковный, не церковный? Это какой-то вздорный ярлык. Это все равно, что сказать, что я не пью, потому что у меня в холодильнике нет водки. А почему у вас нет водки в холодильнике?
Ну вот, когда-то я читала письма Томаса Манна, и он там сказал, что благодати нет, есть только намек. Это был 76-й год, и вот я написала стихотворение об этом, и у меня до сих пор такое же осталось вот ощущение. Я бы хотела его прочитать, оно много времени не займет. А вместо благодати намек на благодать, на все, чем вряд ли смертный способен обладать. О, скольких за собою увлек еще до нас тот лик неразличимый, тот еле слышный глаз. Тот тихий, бестелесный, мятежных душ ловец, куда незримый пастырь ведешь своих овец, в какие горы, долы, в какую даль и высь, явись хоть на мгновение, откликнись, отзовись. Но голос твой невнятен, влеки же нас, влеки, хоть знаю, и над бездной ты не подашь руки, хоть знаю, только этот почти неслышный глаз, единственная радость, какая есть у нас.
Спасибо, говорила Лариса Миллер. У нас есть звонок из Москвы, Владимир Волков.
Здравствуйте, это Владимир Волков. Я художник, я не поэт, но для себя я написал следующее. Во всем земном ограничении нестабильности, сомнения, в одном ограничении нет, когда восторженный поэт душой восходит к Богу. Вставай и ты на ту дорогу, и ты узришь прозрение свет. Развеет он твои сомнения, души стабильность обретешь, к ограничениям придешь, уберегающим от тления. Спасибо.
А Владимир, а вы человек церковный? Есть водка в холодильнике?
Я?
Да.
Да, я верующий.
А водка в холодильнике?
Что вы говорите?
А водка в холодильнике есть?
Водка? Нет, сегодня нет.
Значит, действительно верующий. Спасибо. Александр Зорин. Смотрите, вот противопоставление вдохновения как того, что предшествует творчеству, и благодати как того, что предшествует рождению. В символе веры ведь особенно подчеркивается, что Христос, Господь Иисус, не сотворен, Он рожден. И это то, что отделяет Его от всех нас, людей. Да, Он человек, но Он и рожден от Бога, а не сотворен Богом. У вас есть и дети, у вас есть и книги. На ваш взгляд, что сказать человеку, который как бы не пережил опыта вот этого рождения от Бога, а пережил опыт только творческий?
Сказать мало чего можно. Можно показать, можно своим поведением, своей помощью, своим участием в этом человеке и свидетельствовать о том, что благодать – вещь реальная. Реально. Более того, это некая защита вообще от того страшного мира, который вокруг существует. Вот есть, может быть, обратная связь. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем горше скорбь, тем ближе Бог. Вот, и поскольку вот Лариса Миллер – прекрасный повод, пример подает стихами отвечать на вопросы, я прочитаю стихотворение. Не будем ужасаться, что черное черно, в отчаянии бросаться на стены, отчего чуть было в отчим доме не спятили с ума, что мы узнали, кроме того, что мир – тюрьма. Не будем в самом деле об этом, об одном. Собратья озверели, в любой семье Содом и трупным ветром веет, но смертный да не смеет в уныние забывать, где злоба матереет, там крепнет благодать, внушая благодарность к тому, кто нам велит принять как знак, как данность, что мир во зле лежит.
Говорил Александр Зорин. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, спасибо за передачу. Я хотел бы сказать, что благодать либо есть, либо нет, это неверное понимание. Благодать есть всегда. Но чтобы она стала вашей, вы должны причаститься. А чтобы причаститься, человек должен умереть. Человек должен умереть, его самость должна умереть. И тогда благодать будет вашей всегда. Это первое. Вдохновение – это так же точно, как и благодать, но только вдохновение приходит к нам иногда. Это значит, что человек, ищущий вдохновение, не причащается, а наталкивается на причастие. Вот такая интересная штука. И еще повторяться. И вдохновение, и благодать неповторимы, всегда свежи и всегда новы. Низкий поклон Зорину. Я встречался с ним около храма, там, где могила отца Александра Меня. Спасибо за передачу. До свидания.
Спасибо, Сергей Васильевич. Отец Алексей, на ваш взгляд, вот что, вы каждый раз, когда входите в алтарь, каждый раз, когда вы совершаете божественную службу, чувствуете благодать или как?
Ну, вы знаете, вообще трудно сказать, как чувствует благодать. Но я могу сказать, что когда я служу службу, совершаю литургию, то для меня это каждый раз некоторое событие. То есть, несмотря на то, что все слова, как сказали уже, да, они не меняются, мы их повторяем. Несмотря на то, что состав моих прихожан, он практически остается неизменным на протяжении небольшого количества времени, безусловно, присутствует новизна. Каждый раз это как путь. Но дело в том, что человек меняется сам, его отношения с Богом меняются. И вчера я был один, сегодня я другой. Поэтому, произнося те же самые молитвы, входя в тот же самый алтарь, я вижу мир уже другими глазами. И литургия становится для меня новой встречей со Христом. Вот только так я могу ответить.
Говорил Алексей Марченко. Лариса, вы, в принципе, для себя в будущем вот такую новизну, как встреча действительно, ну, извините за грубое слово, с религиозной благодатью. Исключаете или как?
Нет, я бы ни в коем случае не хотела исключать этого.
Зовете?
Да.
И все-таки, вот вы бы сказали, как, может быть, какой-то, не создает ли такой вот опыт мощное вдохновение, я скажу так аккуратно, не создает, не кажется ли вам, что ваш опыт вдохновения поэтического воздвигает какой-то барьер между вами и Богом? Грубо говоря, не является ли то, что вы хороший поэт, препятствием, как вот сказал слушатель, для того, чтобы увидеть Бога, перед которым нет ведь ни поэтов, ни не поэтов, а перед которым в каком-то смысле все равны, хотя все разные?
Ну, вы знаете, нет, я так не могу сказать. Мне кажется, что я никогда бы не смогла писать, если бы я не чувствовала вот этой силы Бога, который мне дает эту возможность. Если я потеряю связь с ним, я не буду писать. Вот мне кажется, что только так я могу на это ответить. Никак не заслоняет вот, писание стихов от Бога. То есть это дается только свыше вообще.
И все-таки вот одна из основных проблем богословия и проблем любого человека – это проблема творчества, потому что всегда встает вопрос, как Бердяев говорил, вот бывает творческий продукт ложный от сатаны? Да, говорил Бердяев, бывает. Тогда это не творчество, это псевдотворчество.
Да.
Как вы отличите псевдовдохновение от вдохновения настоящего свыше?
Ну, если это вдохновение идет от Бога, то это настоящее вдохновение. А другого я просто не знаю. А вот это я не знаю.
А зачем ей самой это отличать? Пускай отличает вообще-то мир, куда направлено ее стихотворение. Вот. Она творит, а мы уже по своему вкусу и разумению, так сказать, будем к этому приобщаться или нет, или будем отвращаться от этого.
Александр Иванович, напрашивайтесь, тогда я скажу так.
Да.
Вот Пушкин пока не требует поэта к священной жертве Аполлона.
Да, да.
Вдохновение пришло, Александр Сергеевич превращается в Ижа Херувима. Угу. Вдохновения нет, бабник, честолюбец, дуэлянт.
В начале жизни.
И казнократ.
Понял вашу. Понял.
Что
вашу
значит в начале жизни? Ну. А благодать, если уж благодать пришла, человек меняется. А вдохновение – это как душ, прошло, высохло. А благодать – это как еда, съел изменился?
Дело в том, что после написания «Пророка» и вообще вся последующая жизнь была другая, вообще-то, в повседневности у Александра Сергеевича. И, кстати говоря, если вспомнить его, его «Египетские ночи» и главного героя Чарского, помните? Чарского и потом вслед за ним импровизатора. То есть импровизатор по вдохновению искусственному как бы действовал. То есть он, Александр Сергеевич говорит, что не продается вдохновение, но можно рукопись продать. А здесь вдохновение было востребовано, то есть нуждой этого импровизатора. То есть он продавал, он торговал вдохновением. Вот. Но до определенного момента, когда он чувствовал божество. Вот когда он чувствовал божество, здесь уже вступало в силу его как бы поэтическая сущность, его настоящая сущность. Вот. Так что это текучее такое явление. Вдохновение может переходить в состояние благодати.
Спасибо. Отец Алексей, и вам тогда последний все-таки вопрос. Вдохновение, сказал Александр Иванович, может переходить в состояние благодати. Можно ли ждать тогда, что и благодать переходит в вдохновение? Можно ли ожидать и просить у Бога не только благодати, но и вдохновения в творчестве, в школе, с детьми, в семье и так далее? Благодать бывает источником вдохновения, как бы вы это описали?
Ну, конечно, бывает. Она вообще источник, можно сказать, жизни и тем более источник вдохновения. Если человек обрел личное отношение с Богом, если он обрел такое вот ощущение Бога как своего друга, своего родственника, я словами Писания, да, говорю, там это тоже сказано, то сама вот эта родственность, само отношение это близкое, оно рождает такую радость ответную в сердце человека и такие чувства, что, безусловно, ты находишься в состоянии вдохновения.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченко. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную вдохновению и благодати. У нас в гостях были поэты Лариса Миллер, Александр Зорин, Алексей Марченков, продюсер передачи Марк Штильман. Звонки любезно принимала Белла Калоева, вел передачу Яков Кротов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 503.